100%. Всем доброе Хари Кришна. Седьмая глава Бхагавад-гиты, которая называется «Знание Абсолюта». На санскрите это называется «Гьяна-Вигьяна-йога». «Гьяна-Вигьяна-йога». То есть достаточно интересное понятие. И сразу мы сможем понять, что такое гьяна, что такое вигьяна. И говорится, что гьяна, иногда переводится гьяна как, теория, скажем так. А вигьяна – это реализованное знание. Мы в этой жизни всегда видим, что теория очень сильно отличается от реализованного знания. Теорию, многие люди вообще не знают никакой теории. И очень тяжело им что-то реализовать. Они набирают просто какого-то, вагон какого-то опыта, который они, это не опыт, это обилие страданий каких-то. Понабирал, ты сидишь, думаешь, о, я опытный, у меня много всего. Нет. Сначала надо получить теорию вопроса, потом ее реализовать. Поэтому вигьяна – это и есть знание. То есть можно сказать, что гьяна – это информация, а вигьяна – знание. Условно, но тем не менее. Есть еще такой, Шрила Прабхупада перевел нас как знание абсолюта. Есть еще варианты перевода в разных источниках. Вот один из них мне понравился, называется «Относительное и абсолютное понятие Всевышнего». Либо сказать «Гьяна вигьяна йога». То есть йога, йога, как правильно сказать? Гьяна вигьяна йога. То есть йога – это путь к Богу. Да? То есть путь к Богу от информации к знанию. От информации через знание путь к Богу. Ну так можно.
Реализация.
Да, от информации к реализации. Тут очень важно ввести еще несколько понятий. Есть такие понятия, как садхана, садхака и садхья. Можно не запоминать, слово садхана в принципе должно быть всем известно. Садхана – это метод достижения некой цели. Это регулируемая какая-то практика, ежедневная, постоянная, которая формирует тебя. Садхака – это тот, кто занимается, соответственно, этой практикой, садханой. А садхья – это цель, для чего есть смысл заниматься садханой. И вот говорится, что садхана должна соответствовать уровню. То есть садхья, цель, должна быть максимально высокой. А садхана должна быть... соответствует твоему уровню, может даже быть чуть-чуть ниже, чем твой уровень. Если твоя садхана превышает твой уровень, ты перенапрягаешься, и у тебя возникает эффект, как было вчера. Мы все понимаем, как было вчера. Да, это говорит, приведет к такому эффекту, как в басне Крылова. Помните, лиса говорила, а виноград-то зеленый, то есть ты не можешь достать и говоришь, фигня все это. То есть... Поэтому в практике, Ваидха Садхана Бхакти, да, в нашей практике, которой мы пытаемся заниматься, очень важно, когда есть люди, старшие люди, да, с которыми у тебя очень хорошие отношения, которые к тебе относятся очень хорошо, так называемые наставники, которые твой энтузиазм будут потихонечку раздувать, а не пытаться использовать, чтобы решить свои вопросы. То есть все время мудрый человек вам всегда так тихо, не спеши, не торопись. Если вы слышите, давай, ломанем сейчас, и завтра уже будем в духовном мире, большой шанс, что, скорее всего, просто надо решить какие-то вопросы, на тебя наплевать. Мы должны понимать, что в этом мире все равно так будет всегда. Ничего ты не сделаешь. И не из-за того, что все фашисты вокруг собрались, из-за того, что знания, возможно, нет. Когда теория есть, а реализации нету. Поэтому вопрос наставника всегда очень важный. Очень важный. И на вот этом балансе человек и должен двигаться. Он должен понимать, что он должен двигаться максимально быстро, но не быстрее, чем позволяет, продолжаем.
А люди слушаю продолжение.
Да, ну ничего страшного. Мы начинаем читать. Верховный Господь сказал, 1 стих 7 главы. И сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя мне, первое, сосредоточив на мне свой ум, второе, и отбросив все сомнения, третье, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги. На самом деле, в данный момент описывается уровень асакти. То есть, представляете, что такое уровень асакти? Это тот уровень, который идет уже далеко за баджаной крии, за анарха-невриди, за ништхой, за ручи, возникает асакти.
Где-то там за горизонтом.
И в комментарии огромный стих висит из Шримад Бхагаватам, из первой песни. И там описывается, там 5 стихов, которые описывают путь от садху-санги до асакти. Ну, мы не будем на этом больше сосредотачиваться, это не в рамках нашей темы. Но, тем не менее, продолжаем. Может быть, еще можно сказать, что в комментарии Шрила Прабхупада говорит: постичь науку о Кришне можно только слушая слова Кришны или его преданного, обладающего сознанием Кришны. В принципе, все. Самому постичь сознание Кришны и обрести сознание Кришны просто так, не слушая, что говорит Кришна, и то, что говорит преданный Кришне, который понимает науку как Кришна, и дает тебе, и объясняет. Иначе нельзя. Именно поэтому мы читаем книги. То, что Бхагавад-гита, как она есть, это то, что говорит Кришна в комментариях чистого преданного. Да, Шрилы Прабхупады. Так, на всякий случай. Сейчас я открою тебе во всей полноте знания о материальной и духовной природе. Когда ты овладеешь им, для тебя уже не останется ничего непознанного. То есть сейчас Кришна обещает ему совершенно исчерпывающее знание. Ух ты, да. Из многих тысяч людей, начало, да, стремление, сразу я скажу, это стремление к самоосознанию, это редкость. И он говорит, приводит стих, что то, чем мы с тобой сейчас будем заниматься, это редкость. Как Прабхупада говорил, что в ювелирном магазине не бывает очередей. Не бывает очередей. Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. По-русски это так звучится. Многие становятся на этот путь, но немногие доходят. Это серьезный путь, это не обретение там, навыка ковыряния в носу левым пальцем. То есть это процесс серьезный, поэтому он говорит, немногие делают, начинают. Вернее, начинают, немногие начинают, но немногие из начавших доходят. Как много званых, но мало избранных в Библии как-то было написано. Поэтому в комментарии Прабхупада говорит, интересы большинства людей сводятся к употреблению животных потребностей. В еде, сне, защите и сексе. И почти никого не привлекает трансцендентное знание. Все понятно. И если вдруг наши представления не выходят за рамки еды, сны, защиты и секса, то есть если ты не можешь себе какую-то пятую идею наковырять в жизни, то вот животное, что тут париться. Определение. Тест на то, животное я или нет. Все очень просто. И Прабхупада говорит в комментарии, на самом деле идти путем бхакти совсем нелегко. Всем кажется, что путь бхакти он простой, но он не простой. А как вы думаете, а почему сложно идти по пути бхакти? Во-первых, надо искренне, а во-вторых, надо по пути бхакти идти можно только лишь полагаясь на Кришну. А у нас навык только лишь полагаться на себя. Пока мы полагаемся на себя, мы не можем идти по пути бхакти. То есть Кришна говорит, брось руль. Ты едешь на машине? Он говорит, брось руль. Ты говоришь, я же разобьюсь. Он говорит, я верховная личность Бога. Я сижу рядом с тобой. Даже практически на одном кресле. Брось руль, и ты увидишь, что я могу, как я им круто управляю. Но ведь, а как же, а мой опыт весь? Он говорит, твой опыт полное дерьмо. твой опыт – это гьяна, в лучшем случае. Я тебе предлагаю вигьяну. А, страшно. Именно поэтому тяжело.
Материалистично.
Да, конечно, конечно.
У нас в автомобиле есть помощник спуска с горы. То есть ты отпускаешься педаль, она сама притормаживает. Что надо делать, только направляешь автомобиль. Мы первый раз, когда с горочки бросишь педаль тормоза, это...
Страшно.
А потом ты уже несколько раз это проделал, ты успокоился, и люди садятся, и он такой, знаешь, каждый раз, да ладно, расслабься, все будет нормально.
Ну, было уже. Было. Текст четвертый. Текст четвертый звучит таким образом. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – это 8 элементов, составляющих моих отделенную материальную энергию. Вот откуда обычно вся эта информация про тело, откуда оно берется. Описывается прокрити, материальная энергия, все ее составляющие. То есть то, о чем мы говорим, это материальная энергия. Это гьяна на самом деле описывается. Что такое отделенная энергия? Как бы объяснить? Ну вот, например, лекции Прабхупады кто-то слушал или лекции духовного учителя? Вы вот сидите на магнитофоне, например, слушаете, да, в плеере. То есть там сидит лектор. Где он находится? Да Бог его знает даже, где он находится. Но его отделенная энергия у нас звучит в ушах. То же самое и здесь. На материальный мир вот этот, отделенная энергия. То есть это часть, но где непонятно источник. Он в другом месте.
То есть,
Он везде. И огромный комментарий, который описывает, ну, описывает прокрити. И в комментарии есть интересная такая фраза. Ложное эго, которое проявляется в понятиях «я» и «моё» и составляет основу материальной жизни, включает в себе также 10 органов тела, участвующих в материальной деятельности. То есть определяющая причина, почему мы здесь находим, это мантра «я» и «моё». То есть пока у тебя есть представление «я» и «моё», у тебя не может быть здесь никакого коннекшена с Богом, счастья. И это имеет отношение ко всему. Я и мое. Я и моя женщина. Я и моя работа. Я и мои люди. Я и мои мысли. Я и моя страна. Я, определяющая я и мое. То есть даже когда ты понимаешь, что я это часть Бога, а вот это, что я называл мое, свою жену, это тоже часть Бога, которую он дал тебе, чтобы мы могли, ну, чтобы ты мог заботиться о его. О, другое, другая совсем вибрация. Легкая для понимания? Легкая. Легкая для исполнения? Сегодня можно попробовать. Конечно, как тут попробуешь? А дети? Я же их сам родил. Ну, попробовать можно, согласен. Дальше, пятый стих звучит. Помимо этой низшей энергии, о могучие руки Арджуна, существует другая, моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной низшей энергией. Описывается живое существо, то есть мы. Не тело. Не тело. То есть тело — это низшая энергия. Мы — это восьмой элемент, это именно душа описывается. И говорится, что живое существо, то есть душа, то есть мы, пользуется. То есть мы телом пользуемся. Хорошая такая мысль. Понять, что мы им пользуемся. Как я пользуюсь автомобилем, но я не автомобиль. Я не автомобиль. Меня не могли поцарапать. Не меня поцарапали. Поцарапали автомобиль. Очень интересно, но... Всплывает вариант. Тогда в чем же вообще причина материального мира? Причина материального мира – это желание живого существа. То есть этот мир создан на основе наших желаний, по мотивам наших желаний. Почему он такой? Мы этого хотим, и Богу не надо ничего придумывать. Он берет и пользуется желаниями. Вот, мы иногда говорим, вот сейчас вспоминали, что такое ад. Ад – это... Ну, в 99% случаев акт — это даже не явление определенное, это понятие. То есть это нужно, чтобы, ну, мы понимали, что вот что-то есть неправильное, что-то есть плохое, что-то есть ужасное. Он существует по определению. Знаете, на основе чего он создан? Ад. Кто его придумал? А это то, о чем люди в этом мире, то, что люди желают своим врагам. Ну, ты все, то есть придумывать ничего не надо. Берут картинку эту, снимают и все. То есть самим придумывать не надо. Нету какого-то бога КБ, как создать ад. То есть приходит я Марадж и говорит: Господь, подкинь идею, как ад создать. Он говорит: зачем мне это делать? Я не буду тебя подкидывать. Просто возьми эти лекала, да, заготовки у каждого в башке. Вот таким нехитрым способом все это и происходит. Текст 6, он также описывает гьяну. В этих двух природах берут начало все сотворенные существа. Знай же, что я начало и конец в этом мире, который суть соединения материи и духа. То есть Кришна говорит: я начало, я конец, и материя и дух соединяются. Я суть того, что это соединяется. Дух плюс материя равно все. Все. То есть Кришна это дух, а материя это загущенный дух, сгущенный такой, затвердевший, огрубевший дух. Дух это основа творения, а материя порождение духа. То есть надо понимать, что первично. И следующий текст с 7 по 12, он описывает уже не гьяну, а именно вигьяну. И он очень интересно, сейчас вот 7 стих, и вот до 12 будет описываться именно вигьяна. «О завоеватель богатств, нет истины выше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить». Потрясающий образ. Все видели, у всех есть канхималы, например, да? Видно ли нитку? Но она есть. И она основа. То есть без нее эти бусины, они между собой держаться не будут. То же самое и материальный мир. Мы все это видим, но это все бусины. А есть нить, которая не видно, но на которой это все одето. О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, и я слог ом в ведических мантрах. Я звук в эфире и талант в человеке. Я есть талант в человеке. Я изначальный аромат земли, и я жар огня. Я жизнь всего живого и аскетизм всех аскетов. О сын Притхи, знай же, что я изначальное семя всех существ. Разум разумных и мощь могучих. Я сила сильных, свободная от страсти и желания. Я половая жизнь, не противоречащая законам религии. О предводитель Бхарат. Знай же, что все состояния бытия, будь то в благости, страсти или невежестве, созданы моей энергией. Я есть все, и в то же время я стою в стороне от всего. Я не подвластен гунам природы, это они подвластны мне. Очень, я вспомнил, я когда первый раз читал Бхагавад-гиту, мы это читали с товарищем, и ну, мы ничего не понимали, о чем происходит. Мы когда дошли до этого, я говорю: я не понимаю, как это, ну я сила того, сила. Что он имеет в виду? И мой товарищ, ну такой философ, он говорит: ну смотри, представь, говорит, бобров. Вот в мире есть бобры. И вот самый здоровый и сильный бобер это Кришна. Я говорю: ну нифига себе.
Не поспоришь.
Не поспоришь. Я говорю: слышишь, креативно мыслишь. Креативно мыслишь. Текст 13. С 13 по 19 описывается, ну, тоже вигьяна. Высшее неисчерпаемое, так это описывается. Парам авьяям, это текст на санскрите. И говорится: вернутый в иллюзию тремя гунами природы, благостью, страстью, невежеством, внимание, благость тоже вводит в иллюзию. Ну так, на всякий случай. Весь мир не знает меня, стоящего над гунами и неисчерпаемого. Это как...
Сказано, что весь мир не знает меня, они никто не знает меня. Что шанс есть.
Шанс есть. Это как история есть про Исаака Ньютона. Был такой парень, физик и всякое такое, и его как-то пригласили, ну, то какой-то планетарий, что такое, он делал модель в, ну, Солнечной системы. Ну и там ты делал такие механизмы, там крутишь, и ну, по кругу ездит Луна, Солнце, Земля, там Юпитер, там Плутон или какие-то там еще есть какие-то планеты. Ну и кто-то крутит, оно делается. И у него был некий товарищ, который очень был ну, атеистичный и очень скептически относился. То есть он всегда говорил, что Бога не существует. А тот говорил, да как же не существует, все разумные люди понимают, что существует. А он говорил, там мракобесие, ну и всякое такое. И вот он тоже пришел на эту выставку, и он был такой технический человек, ему это очень понравилось. Сам механизм его заворожил. Он смотрит, говорит, боже, как классно сделано, потрясающе, потрясающе. Он говорит, а кто это сделал? Кто это сделал? А Ньютон говорит, да само как-то. Он говорит, да подожди, что значит само? Он говорит, да Бог его знает. Как-то вот оставили кучу металлолома. Утром приходим, смотрим, крутится. Он говорит, ты что, меня за дебила держишь? Почему ты со мной так разговариваешь? Он говорит, ну ты же со мной так разговариваешь. Это модель Солнечной системы, которая реально есть. Я просто воссоздал, это я сделал. Прототип я сделал. Но ты не можешь поверить, что это само произошло. Но когда мы говорим о прототипе, ты уверен, что оно само произошло в результате просто того, что ну, взорвался, ну, взрыв на типографии случился и получился англо-русский словарь. И чудака вставил. Он говорит, блин, как несложно оказывается. Как несложно. То есть на понятных примерах человеку объяснили суть творения. Ввергнутый в иллюзию тремя гунами материальной природы, весь мир не знает меня, стоящего над гунами и неисчерпаемого. И текст 14, очень интересный. Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. То есть существует две вещи. Существует майя, еще на санскрите называется майн. Ну, то есть волшебство и волшебник. И вот Кришна это волшебник, а весь материальный мир это волшебство, которое он проявляет. Но любое волшебство мы должны понимать, что за ним стоит кто-то. То есть если вы видите фокус, за ним стоит фокусник. Обязательно. Обязательно. И
самое главное предаться.
Да. Попробуй только это сделать. Описывается цемент, который заставляет этот мир двигаться. Это иллюзия. Это иллюзия. У нас была как-то встреча, мы говорили об иллюзии, да? И потом мы, опять же, после этого общались, и возникла мысль, человек всегда будет в иллюзии, живое существо всегда будет находиться в иллюзии. Потому что без иллюзий больно, и опасно, и страшно. И, в принципе, это оказалось правильно. Так и есть. Живое существо всегда будет находиться в иллюзии. Но в материальном мире оно находится под влиянием маха-майи. То есть иллюзии, что ты управляющий, иллюзии того, что ты бог, иллюзии того, что ты крутой, иллюзии того, что ты мужчина, русский, ну и тому подобное. Это иллюзия. Это иллюзия. А в духовном мире там другая иллюзия. Она называется йога-майя. Это иллюзия того, что ты равный с Богом, ты его друг. Можешь ему одуванчик в рот засунуть, сказав, закрой глаза, открой рот. Иллюзия того, что Кришна твой сын. То есть там иллюзия для другого, для обострения чувств, чтобы сделать взаимоотношения еще более яркие. Да, и в 10-й песне Бхагава там это описано. Поэтому задача живого существа перейти из разряда, из-под влияния Маха-майи под влияние йога-майи. Ну, не будем останавливаться на этом подробнее. Двинемся дальше. Тут небезынтересные два стиха всплывают. Описываются два вида живых существ. Текст 15. Невежественные и глупые грешники, низшие из людей, а также те, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники, никогда не предадутся мне. Описываются четыре категории душкритти, то есть нечестивцев. Это первое. Это невежественные, ну это люди занимаются дурной деятельностью, они так и звучат, душ-кретино, вообще даже звучит классно, да? Глупые грешники, мудха переводится, мы все знаем, что такое мудха, да? Знания, те, чье знание украдено, майя-пахрита-гьяна, то есть это те, кто... Они думают, что они знают, но они ничего не знают. Они такие умники. И третье – это асура пхава ашритага. Демоны-безбожники. Асуры. Просто асуры. Люди, имеющие демоническую природу. И идет огромнейший комментарий, который все это описывает. Все категории этих людей. И я рекомендую его прочитать. Но в 16 стих звучит иначе. О лучший из Бара, четыре типа праведников встают на путь преданного служения мне. Стражущие, ищущие богатство, любознательные, кто стремится постичь абсолютную истину. То есть это арто на санскрите, это стражущие, джигьясу, любознательный, атха артхи, стремящийся разбогатеть, и гьяни, знающий истинную природу вещей, тот, кто стремится это все узнать. И говорится, что это четыре типа праведников. Это люди, у которых есть сукрити, благочестие определенное. То есть, чтобы начать двигаться, заниматься духовной практикой, у человека должно быть сукрити определенное. Но всегда начинается с этих четырех типов людей. Мы не можем начать духовную практику с чистой любви к Богу. Так не бывает. И в комментарии описывает все эти маленькие подробности. И говорится о том, что человек обязательно должен будет, начав с этого положения, постепенно изменить свои мотивы. Если его мотивы изменятся, то он станет садху. То есть мотив служить Кришне. То есть когда он просто понимает, кто он, кто такой Бог, какие у нас взаимоотношения. Когда он понимает, что чистая любовь к Кришне – это служение Богу без примеси, кармы, гьяны, без своего интереса. И так, как он хочет. Это сложно понять. Ну, как вот мы часто общаемся. Как же построить счастье в семье с женой? Да вот понять это. Понять это, что это живое существо прислано тебе Богом не для того, чтобы ты им наслаждался или издевался над ним, или свои амбиции какие-то проявлял, а возможность послужить ему, послужить Богу. Представляете? Он говорит, ну попробуй, давай, начни-ка с моего младшего братца, да? И мы осахатились. Если мы хотим развить отношения с кем-то, ну, например, если вы хотите со мной подружиться, да? Но вы не можете подружиться с моим сыном, ну, обижаете его, там, обзываете, бьете, не дай бог. Как вы думаете, есть ли шансы со мной подружиться? Да нет, вы и со мной так испортите отношения, что, ну... Все будет достаточно печально. То же самое и здесь. Если мы не можем построить отношения с преданными Бога, с его частицами, да, то как мы рассчитываем построить отношения с ним самим? И поэтому говорится, что страждущие, если они этот мотив не поймут, они станут нарадхамами, то есть худшими из людей, низшими из людей. Нара-адхама, то есть это те, кто, живя в материальном мире, уже находится в атлу. Представляешь? Низшими из людей становятся, хотя были просто страждущими. Дальше, те, кто, как их можно назвать, артхартхи, да, это стремящиеся разбогатеть. Человек, который просто стремится разбогатеть, он становится, знаете кем? Мудхой, глупым грешником. То есть, если ты просто хочешь разбогатеть, да, но это не приводит тебя к Кришне, ты становишься просто тупым животным, разбогатев. Кришна дает тебе деньги, и ты берешь и становишься тупым животным. Просто начинаешь их тратить. Сейчас он поэтому не дает. Потом... Гьяни, те, кто ищет абсолютную истину, вернее, любопытные. Они хотят стать любопытными, но через свое любопытство они приходят к Кришне. Они становятся майя апакрита гьяна, то есть людьми, у которых иллюзия украла знания, они становятся умниками, которые у которых есть свое видение на все, тупое абсолютно, которые всем говорят, что все вокруг уроды, ничего не понимают. Я самый лучший, то, чем я занимаюсь, самое лучшее, лучшего ничего нету. Я единственный, который знает истину абсолютно. То есть я самый лучший преподаватель Бхагавад-гиты, я самый лучший преподаватель йоги в мире, я самый лучший борец, я самый лучший повар, я самый лучший художник. У них все в мире тупые просто. Никто не понимает истины. Я единственный, кто это может делать. Это называется твое знание украденной иллюзии. Просто-напросто. И самое интересное, такой человек, он со стороны как выглядит? Смешно и жалко. Может, вы сталкивались когда-то с подобными. И дальше. Люди, которые ищут абсолютную истину, да, мы их назвали как. Сейчас мы скажем, как Кришна на санскрите называет. Гьяни. Обычные гьяни. Знающие истинную природу. То есть тот, кто стремится познать абсолютную истину. Так Кришна переводит. И если Кришну он не осознает, если он начинает заниматься преданным служением, он становится кем? Демоном безбожника. Он все узнает, он все понимает, и в итоге он хочет сам стать кем? Кришна. Он сам хочет стать демоном безбожника. Вот такая вот скромная параллель. Текст 17. Мы больше на этом не останавливаемся, продолжаем, да? Лучший из них тот, кто обладает совершенным знанием и всецело отдает себе чистому преданному служению мне. Я очень дорог такому преданному, и он очень дорог мне. То есть Кришна говорит, что это самый лучший, такой человек, который занимается служением мне, он в хит-параде всяких бхакт, всевозможных мишра, бхакт и тому подобное, он становится самым лучшим. Дальше звучит так. Все эти преданные, без сомнения, возвышенные души, но того из них, кто постиг меня, я считаю во всем подобным себе. Служа мне с трансцендентной любовью, он непременно придет ко мне высшей и самой заветной цели. Продолжается описание лучшего преданного. Как это можно сказать? Кришна, Прабхупада в комментарии пишет: Господь не отвергает тех, кто служит ему ради материальных благ, ибо он отвечает за чувства каждого. Питая Господу добрые чувства, такие преданные просят у него материальные блага и, получив их, выражают ему благодарность. Так они тоже прогрессируют в преданном служении. Но преданный, обладающий совершенным знанием, дороже Господу. В итоге, пока у нас... Нужно ли просить у Бога что-либо?
Если уж просить, то у Бога.
Да. Нужно ли?
Наверное.
Можно и не просить. Да, потому что как тут написано, что Кришна отвечает за чувства каждого. Он сам знает, что давать. А что нужно? Как нужно с Богом общаться? Что-то же надо ему говорить. Если не просить, то что? Благодарить, прикинь, да? Просто можно благодарить за то, что приходит. Вы разницу чувствуете? И те с Богом общаются. Но одни благодарят за то, что приходят, потому что они бросили руль. А вторые сами управляют и кричат: поддай-ка жару, поддай-ка пару, подкинь дрова, да, и тому по. Я тут управляю, поддай денежки. И как-то Госвами Махарадж в лекции на эту главу он сказал: уровень шрадхи целиком зависит от двух вещей. От знания священных писаний в обществе знающих преданных. То есть нужно изучать священные писания в обществе знающих преданных. Нужно знание, общаться с преданными и читать священные писания. И это является двумя из пяти основных видов практики. Следующее – это повторение мантры, поклонение божествам и жизни в святом месте. В принципе, не сложно. И 19 стих звучит. Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя мне, ибо он понял, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. Это описывается Махатма. Мы всегда говорим Махатма, Махатма, да, это уже такой юмор у нас, да, сленг. Ну, чего, нормально, в нашем обществе есть определенный сленг. И мы говорим, о, Махатма пошел. Но мы должны знать, что Махатма это великая душа. Великая душа, которая на санскрите это звучит Судур Лабха, встречается очень-очень-очень редко. Текст 20. С 20 по 28 стих будет описываться Гьяна. Те же, у кого материальные желания отняли разум, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям вед, соответствующей природе этих людей. Веды, они описывают массу-массу вещей и массу интересных подробностей. И те же самые веды, они находятся, вернее, они описывают реальность для людей, находящихся в разных гунах материальной природы. Для людей в невежестве они описывают особым образом, чтобы было понятно. Для тех, кто в страсти, они учитывают это. Для тех, кто в благости, они учитывают это. Говорится, что 96% вед, они описывают, как жить в материальном мире. То есть описывают и дают информацию, дают знания, как жить с гунами материальной природы, как правильно в них находиться. И это большинство своем и интересует современных людей. Удивительно, что остальные 4% описывают, как выйти из-под влияния этого. И не надо думать, что эти 4% описывают Кришну только в основном. И есть такое мнение, что вид вообще Кришну не описывают. То, что описывают непосредственно верховную личность Бога, а подробности, она находится еще над ведами вообще. Те, у кого... О, мы это прочитали, да? Так. Следующее. Я пребываю в сердце каждого, как сверхдуша. И когда человек хочет поклоняться тому или иному полубогу, я укрепляю его веру в этого полубога, чтобы он мог вручить себя ему. Любая шрадха, любая вера, она исходит от Кришны. И поэтому можно сказать, что человек, живое существо, может поверить во все, что угодно. Есть куча течений, куча философий, куча каких-то знаний. Если человек хочет так жить, то Кришна создает определенную пласт реальности, да? То есть, как это называется, создает определенную реальность, да, в которой, находясь ты начинаешь в это верить, потому что он дает это. Он создает шрадху такую. И ты можешь поверить во все, что хочешь. Во что хочешь, в то и поверишь.
Причем в то верить легче, наверное, в то, что есть на самом деле.
Ну да, этот стих нам показывает, он объясняет, почему очень много разных писаний. Потому что люди хотят во многое верить. И 22 стих, он описывает, могут ли полубога дать какие-то блага человеку. С такой верой человек поклоняется этому полубогу и добивается желаемого. Но на самом деле все блага, которые он получает, я дарую один. Дарую я один. То есть на самом деле какая-то мерзкая фраза, Господи. Надо избавиться от нее. А нет, но на самом деле, это ж цитата, Господи, не надо ее избавляться. Но на самом деле все блага, которые он получает, дарую я один. Это можно представить как взаимоотношения с чиновниками. Да? То есть есть, есть какой-то зал, например. Нам надо снять зал. Да? Или нет, вот мы ездили на фестиваль и снимали базу. То есть эту базу мы можем попросить взять в аренду у хозяина базы. А можем в иллюзии пытаться договориться с управляющим, а еще хуже, договориться с грузчиками или с охранниками базы. То есть мы можем приехать, охранникам дать немножко денег и на этой базе потусить. Но если хозяин узнает, да, если они затихарят от него это, то будут проблемы и у охранников, и у отдыхающих. То есть приедет некто и всех выгонит к черту. Поэтому лучше непосредственно договариваться с хозяином базы, грубый пример, конечно, но тем не менее. Текст 23. Недалекие люди почитают полубогов, но плоды их поклонения скудные и приходящие. Поклонники полубогов попадают на планеты полубогов, но те, кто предан мне, в конце жизни достигают моей высшей обители. Куда поклоняйся, туда и отправишься. Ну, и это такой предварительный стих, а в 8 главе, 8.6 мы увидим ключ к реинкарнации, ключ к перемещению в ту реальность, в которую мы хотим. То есть, но в любом случае, куда, на что медитируешь, туда и попадаешь. Да, да. 24 стих. Тут еще немножко об имперсоналистах поговорили. Нам-то кажется, что имперсоналисты это какие-то странные, глупые люди, да, которые надо же не понимают, что Бог личность. Но совсем нет, совсем нет. Мы-то все персоналисты, но давайте прочитаем стих. «Люди, лишенные разума и не знающие меня таким, какой я есть, считают, что я верховная личность Бога, Кришна, раньше не был личностью, а теперь стал ею. Из-за скудности своих познаний они не понимают, что я обладаю высшей природой, абсолютной и нетленной». И человек, который не видит в других личности, он не может и в Боге видеть личности. Когда он считает, что он единственная личность, да, в этом мире, а все остальные ничтожества, то он и не может даже представить, что тот, кто такой огромный, сильный, больше немножко, чем ты сам, тоже личность. И это полностью, очень часто, вернее, проявляется в самих взаимоотношениях, даже вот между нами. Заметили, что общаясь между собой, мы очень часто становимся крутыми имперсоналистами. Имперсоналист – это тот, который считает, что я, а все остальное вокруг – это недостойно называться я. То есть я – Бог, а все остальное – просто мусор. И это проявляется везде. В семье, в обществе, в духовном обществе и так далее, и так далее. То есть мы… А в чем еще проявляется вот этот эгоизм такой? Ну, что мы не признаем, что есть еще личности, кроме меня. Право испытывать какие-то эмоции, право что-то желать имею только я. Я могу объяснить все свои желания, все свои эмоции. Я даже могу объяснить все свои ошибки. Потому что у них были какие-то причины объективные. А у тех, кто меня окружает, у них нет права на эмоции. У них нет права на ошибки. У них нет права на желания. То есть я не хочу даже понимать, почему это происходит. Потому что меня, если это беспокоит, все остальные в этом виноваты. Это махровый имперсонализм. Махровый. Мы можем ходить и говорить, в Прабху, в пыли ваших лотосных стоп и всякое такое. Но никакой нету там ни стоп, ни пыли, ничего нету. То есть я маленький Бог. Я сюда пришел, чтобы наслаждаться. А все должны меня наслаждать. Поэтому, пока мы не избавимся от этого, а Прабхупада говорит, мы должны научиться действовать в этом мире, не привязываясь к результату. То есть, что остальные не должны мне что-то возвращать. Сложно? Ну, мы-то знаем, что сложно. И такие люди называются Абудха. Абудха. Будха. Будда. Вот Будда, мы привыкли Будда, Будда. На санскрите звучит Будха, разум. А такие люди становятся Абудха. Ну, то есть, если красиво, то
неразумный.
Но по-нашему, дураками. И в 25-м тексте Кришна пишет, интересный текст вообще. «Я никогда не являю себя глупцам и невежим. От них меня скрывает моя внутренняя энергия, и потому они не знают, что я нерожденный и неисчерпаемый». То есть увидеть Кришну глупцы и невежды не могут. То есть, другими словами, почему вы не можете увидеть меня, говорит Кришна? Почему, почему? Потому что вы дураки. Покачину. Потому что вы дураки, просто дураки. А Кришна не являет себя дураком. И он может таки себе это позволить. У Арджуна, 26 стих. как верховная личность Бога, я знаю все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Я также знаю все живые существа. Меня же не знает никто. В комментариях Прабхупада пишет: трансцендентное тело Шри Кришны нетленно. Господь подобен солнцу, а майя – облаку. То есть майя не покрывает Кришну. Майя что покрывает? Она не может Кришну спрятать. Но она может спрятать наши глаза. Да. Как облака закрывают солнце. То есть облака по определению не могут. Прикинь, сколько облаков надо. Но они могут нас прикрыть. Да. О потомок Бхарат, о покоритель врагов. Все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти. То есть весь наш мир, вся наша жизнь состоит из двух странных вещей. Ичха, двеша, желание, ненависть. И все. В этот мир, он мир двойственности. Все время что-то есть. Все время. Иллюзорная энергия проявляется в виде двойственности, говорит Прабхупада в комментарии. Желание и ненависть. Движимые желаниями и ненавистью невежественные люди желают сравняться с Верховным Господом и ненавидят саму мысль о том, что Кришна – это Верховная Личность Бога. Ну, это не значит, что все так поступают, да? Все ненавидят Кришну как Верховную Личность Бога. Но они просто не знают, что Верховная Личность Бога – это Кришна. Они ненавидят всех конкурентов на свой, ну, на пост, к которому они типа стремятся. И 28 стих звучит: кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях, полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. Говорится о том, что человек, ну, вырваться может из-под влияния иллюзии каким образом? У него должно быть благочестие. Однажды, по-моему, даже Госвами Махарадж сказал: в Исконе есть масса проблем. Искон — это, ну, проблемная организация, ничего ты с ним не сделаешь. И при всех недостатках есть всего лишь одна маленькая положительная опция. Здесь можно свое благочестие развивать. То есть условия созданы для того, что ты можешь развить свое благочестие. А это благочестие позволит тебе выйти из-под влияния, ну, иллюзорной энергии. В этом обществе возможно что сделать? С решимостью посвятить себя служению мне. То есть в этом обществе можно это сделать. А можно в этом обществе этого и не сделать. Да. Текст 29. Чем же занимаются разумные люди? И Кришна объясняет: такие разумные люди стремятся освободиться из плена старости и смерти. Интересно, какая это, да, оговорка. Действительно, тут существует какое-то племя людей, да, оно так и называется — страх смерти, племя боящихся смерти. Такие разумные люди стремятся освободиться из плена старости и смерти, находят прибежище во мне и служат мне с любовью. Они уже, по сути, брахман, ибо в совершенстве познали законы духовной деятельности. И текст 30. Это называется 7.30. Те, кто всегда думает обо мне, и кто понял, что я Верховный Господь, повелитель материального космоса, владыка всех полубогов и жертвоприношений, будут сознавать меня, Верховную Личность Бога, даже на смертном одре. Удивительно, но каждый стих, каждая глава заканчивается каким-то мощным стихом. Мы 5.29 стих читали, да? Это последний стих 5 главы. И звучит он таким образом, что человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я верховный владыка всех планет и полубогов, а также дух и благодетель всех живых существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное удовлетворение. А шестая глава заканчивается, опять же, ну, культовым стихом, да? И звучит он таким образом. «И всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающий в его сердце и исполненный непоколебимой веры, поклоняется, служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение». И теперь 7.30. Те, кто всегда думает обо мне, кто понял, что я Верховный Господь, повелитель материального космоса, владыка всех полубогов и жертвоприношений, будут сознавать меня, Верховную Личность Бога, даже на смертном одре. Бхагавад-гита так написано, это был последний стих этой главы, она описывает разные системы, да, описывает разные виды йог. Но каждая глава заканчивается тем, что... Если твоя йога не приводит тебя к пониманию истины, да, основы всего, она ничего не значит. Как вот мы, был я на одном мероприятии, да, и там, ну, некий человек, он там, ну, что-то преподает, да, он продвигает какое-то видение, и он говорит: «Моя деятельность полностью основана на священных писаниях. Вот посмотрите». И он пишет, вот есть стих, который описывает, это Бхагавад-гита, это серьезное произведение. Там написано, что йог должен сесть на циновочку, то-то, такую-то, покрытую шкурой, выпрямить спину и дальше. Вот видите, Кришна в Бхагавад-гите говорит о важности прямой спины и ровного позвоночника. Если у вас нет ровной спины и позвоночника, ничего в этом мире не получится. Поэтому самая главная практика – это ровная спина. А я преподаю ровную спину. Я директор, ну, завода по производству ровных спин. Все, пожалуйста, слушайте меня, потому что все на основе священных писаний. Ну и таких историй я могу придумать массу, просто-напросто. Можно взять любой стих и начинать плясать, говорить, что это центральный стих Бхагавад-гиты, самый главный. Все остальное вокруг ровной спины. Но Бхагавад-гита произведение в 700 стихов от А до Я. Берется джива и проводится. И если, ну, от А до Я, от первого до последнего стиха, если человек думает, что, ну, достаточно ровную спину сделать, ну, он... мягко говоря, находится в легкой иллюзии. На этом заканчивается чтение 7 главы. Мы прочитали 30 стихов. Если у нас там есть время. Отлично. Может быть, есть какой-то, ну, какой-то вопрос, какая-то тема, мы ее попробуем обсудить и будем сворачиваться.
Вопрос, собственно, один. Как же все-таки поверить в то, что он есть? Доверить ему?
Попробовать. Общаться с теми, у кого это попробовать уже произошло. Это и называется садху-сана.
Но об этом тоже никто не кричит на перекрестке, что у меня получилось.
Ну, я понимаю. Но в Бхагавад-гите описаны эти люди. Как они ходят, как они говорят, как они едят. И ты же их знаешь. Они не кричат, но ты-то об этом знаешь, у них есть признаки. Если вы хотите научиться, ну, болтаться на турнике, вам надо начать общаться с теми, кто болтается на турнике. Залезть в интернет, набрать болтающийся-то на турнике. Там высветится масса людей. Ты начнешь смотреть. Ты увидишь, что есть какие-то признаки людей, которые болтаются на турнике. То есть они как-то выглядят особо, говорят особо, делают какие-то особые вещи, да? То есть вы не слышите, что человек, который гениально болтается на турнике, ну там торгует кокаином, сам его нюхает, жрет гамбургеры, ну и тому подобное, да, пьет водку. То есть есть признаки определенные. В Бхагавад-гите описаны признаки святых. Их надо видеть. То есть основной признак святого, он всегда говорит о святом. То есть по нашему разговору видно, на что заточено сознание. То есть, если ты вдруг решишь, что, ну, я святой, да, то тебе надо просто со мной побыть неделю и послушать, о чем я говорю. И вдруг выяснится, что у меня есть другие интересы. Я иногда говорю и о святом, но спонтанно я говорю часто о других вещах. Поэтому надо искать тех, кто спонтанно всегда говорит о том, кому можно предаться. И значит, они знают это. Надо увидеть, как человек живет. То есть он говорит, давайте все предадимся Кришне, но сам при этом бегает в состоянии аффекта, пытается там выгрызть из социума какие-то 4 копейки, да, что-то такое, то что ты сам-то что ты не предаешься? Ну, предаться надо в Кришне, Кришне это дело-то такое, какое-то абстрактное, но жизнь, она создана для другого. Как мы опять же слушали, как некого мастера, да, или как-то так, очень серьезного, который рассказывал об очень серьезных вещах, а потом говорит, но мы живем в этом мире, поэтому сейчас у меня мастер-класса по медитации на материальные желания. Сейчас я вас научу, как правильно медитировать на материальные желания. И у меня возник сразу вопрос, зачем меня учить, лично меня, правильно медитировать на материальные желания? Эта функция у меня прокачана гениально. Гениально, миллионы жизней. Я так умею медитировать, что я могу не то что мастер-классы давать, я могу уже политическую партию. Да что там политическую партию? Я могу духовное движение создать медитаторов на материальные желания. Это смешно просто. Поэтому с кем поведешься, от того идите. Для этого нужен разум, то о чем мы говорили, Будхи. Если он у тебя есть, ты можешь все соотнести. Если ты не можешь соотнести элементарных вещей, ну тогда ты абудхи. Ну, дурак.
Неразумный.
Неразумный.
Мягко говоря. Спасибо.
Пожалуйста. Ну что, есть ли у тебя милый вопрос?
Я сейчас не сформулирую.
А попробуй.
Схватил.
Это нормально.
Ну, если все частицы Бога и, например, в этих семейных взаимоотношениях мужчина берет ответственность за женщину, как за частицу Бога. Вот. Она начинает ему истерики катать, эта частица. А он все-таки понимает, изучает и вынужден терпеть эту частицу, до конца ее вести. Частица же тоже несовершенная, та другая, о которой он забыл.
Конечно. Ну и вот раз, мы сразу выпадаем из алгоритма, что существует еще Бог. Мы думаем, что мне эти истерики катает частица. Нет, тебе эти истерики катает Бог через частицу, чтобы ты чему-то научился. Но из-за того, что мы абудхи, из-за того, что мы имперсоналисты, нам кажется, что это конкретное вот живое существо над тобой издевается. Оно над тобой не издевается. Если мы начинаем разбираться, выясняется, что ты, мягко говоря, достоин этих истерий.
Ну, значит, выбор настолько в уме существует. Иллюзорный какой-то выбор.
В чем же иллюзия?
Ну, как в «Матрице» была такая фраза, что это «Матрица» уже алгоритмированная система, а выбор у нас только... Ну, не с чего выбирать, тебя все равно подведут к этому человеку.
А почему тебя подведут к этому? Потому что ты в алгоритме.
Да.
Ты хочешь что-то выбрать? Надо изменить алгоритм. То есть если у тебя твой, ну скажем, ты болт на 12, то что бы ты ни придумал, на тебя накрутят гайку на 12. Это алгоритм? Алгоритм. Стань болтом на 16. Измени алгоритм. Мы здесь находимся для того, чтобы изменить этот алгоритм. Давай другой пример. Если ты живешь в России, например, то ты в алгоритме находишься? В определенном. У тебя есть выбор только из того, что ты достоин. Логично? Стань достоин другого, стань гражданином Швейцарии. Например. Стань достойным в Швейцарии. Условно. Я не против России, не за Швейцарию. Просто сам вариант такой. И перейдя под юрисдикцию других законов, у тебя станет другой выбор. То есть ты не сможешь, живя в Швейцарии, пользоваться благами России. Так же самое, как ты не сможешь, живя в России, пользоваться теми благами. Ты будешь в алгоритме. Ты там сможешь выбирать. Поэтому то, что сейчас вокруг тебя, это твой алгоритм, ты этого достоин. Поэтому я говорю, хочешь, чтобы выбор стал другой из тех, кто тебя окружает, изменись сам. На всех лекциях по семейным взаимоотношениям я всем говорю, ну никто как бы это не хочет слышать. Если ты хочешь стать, если ты хочешь, чтобы рядом с тобой были великие женщины, стань великим мужчиной. Но мы-то хотим остаться никчемностью, а чтобы нас окружали великие женщины. Они не окружают. Знаешь, где они все? Они заняты. Они сейчас окружают какого-то другого великого мужчину. То есть у меня нет никакого выбора. Нет никакого выбора. Конечно, у тебя нет никакого выбора. Если у тебя есть всего $1500, у тебя нет никакого выбора в салоне, в котором Михаил работает. Никакого. Ты не сможешь купить Audi себе A8. Почему? По качану. Твое сукрити такое. То есть ты такой. Ты сидишь, ну почему я должен выбирать только между копейкой 72-го года и двушечкой 73-го? Поменяйся, стань тем, вокруг кого будут стоять, то, о чем я говорю. А есть ли в этом выбор? Есть, конечно. Вот в этом твой и есть выбор. Наш выбор зависит от нашего размера. В материальном мире душа имеет микроскопический объем. Этот микроскопический объем и подразумевает микроскопический выбор. Стань более великим, станет больше выбора. Ты с этой стороны смотрел на эту проблему? И логично? Прикинь. И что бы мы сейчас ни говорили, придется работать над кем? Над собой. А у нас ум как устроен, потому что мы об этом говорили, мы имперсоналисты. И эта маленькая душа устраивает мне истерики. Представляешь, как мы раз и все нивелировали до того, что ну какая же она частица Бога, раз она мне истерики устраивает. Да ты достоин этих истерик. Потому что только этими истериками можно сорвать тебя с этого вот всего болота, в котором находишься. Поэтому тебя окружают те, кто вот тебя будет обтачивать. Только так. Обточишься, изменишься, станешь достойней, появится достойный выбор. Поэтому как что-то получить? Даже в мире, мудрецы говорят, если тебя не устраивает та финансовое положение, в котором ты находишься, подумай о своем благочестии. Видимо, твое благочестие достаточно высоко. А человек думает, надо начать поработать сильней. Да, ничего не меняется. Благочестие это не растет, наоборот. Падает. Мы часто начинаем прикладывать какие-то усилия нечестно, и наше благочестие снижается. И потом в следующей жизни рождаемся бакланом каким-то, который летает где-то. Просто яркий хотелось символ. Слово хорошее, баклан. Как-то так. На этом, дорогие друзья, сегодня мы заканчиваем нашу радостную, я не побоюсь этого слова, встречу.